Пилихин постепенно расширял мастерскую, довел число рабочих скорняков до 8 человек и, кроме того, постоянно держал еще 4 мальчиков-учеников. Как тех, так и других эксплуатировал беспощадно. Так он сколотил капитал примерно в 50 тысяч рублей. Вот этого своего брата мать и упросила взять меня в учение. Она сходила к нему в деревню Черная Грязь, где он проводил лето, и, вернувшись, сказала, что брат велел привести меня к нему познакомиться. Отец спросил, какие условия предложил Пилихин. «Известно какие? 4,5 года мальчиком, а потом будет мастером. Ну что ж, делать нечего, надо вести Егорку к Михайлу». Через 2 дня мы с отцом пошли в деревню Черная Грязь. Подходя к дому Пилихиных, отец сказал: «Смотри, вон сидит на крыльце твой будущий хозяин. Когда подойдешь, поклонись и скажи: „Здравствуйте, Михаил Артемьевич“». «Нет, я скажу: „Здравствуйте, дядя Миша“», — возразил я. «Ты забудь, что он тебе доводится дядей. Он твой будущий хозяин, а богатые хозяева не любят бедных родственников. Это ты заруби себе на носу». Подойдя к крыльцу, на котором, развалившись в плетеном кресле, сидел дядя Миша, отец поздоровался и подтолкнул меня вперед. Не ответив на приветствие, не подав руки отцу, Пилихин повернулся ко мне. Я поклонился и сказал: «Здравствуйте, Михаил Артемьевич». «Ну, здравствуй, молодец. Что, скорняком хочешь быть?» Я помолчал. «Ну что ж, дело скорняжное хорошее, но трудное. Он трудностей не должен бояться, к труду приучен с малых лет», — сказал отец. «Грамоте обучен», — отец показал мой похвальный лист. «Молодец», — сказал дядя, а затем, повернув голову к двери, крикнул: «Эй вы, оболтусы, идите сюда». Из комнаты вышли его сыновья Александр и Николай, хорошо одетые и упитанные ребята, а затем и сама хозяйка. «Вот, смотрите, башибузуки, как надо учиться», — сказал дядя, показывая им мой похвальный лист. «А вы все на тройках катаетесь». Обратившись к отцу, он сказал: «Ну что ж, пожалуй, я возьму тебя в учение твоего сына. Парень он крепкий и, кажется, не глупый. Я здесь проживу несколько дней, потом поеду в Москву, но с собой его взять не смогу. Через неделю едет брат за ним. Вот он и привезет его ко мне». На том мы и расстались. Я был очень рад, что живу в деревне еще неделю, — спросила мать. «Известно, как нашего брата встречают хозяева. А чайком не угостил? Он даже не предложил нам сесть с дороги», — ответил отец. «Он сидел, а мы стояли, как солдаты», — и зло добавил: «Нужен нам его чай. Мы с сынком сейчас пойдем в трактир и выпьем за свой трудовой пятачок». Мать сунула мне баранку, и мы зашагали к трактиру. Сборы в Москву были недолгими. Мать завернула пару белья, пару портянок и полотенце, дала на дорогу пяток яиц да лепешек. Помолившись, присели по старинному русскому обычаю на лавку. «Ну, сынок, с Богом», — сказала мать, и, не выдержав, горько заплакала, прижав меня к себе. Я видел, что у отца покраснели глаза и пробежали по щекам слезинки. Я чуть-чуть не заревел, но удержался. До Черной Грязи мы с матерью шли пешком. По этой дороге я раньше ходил в школу и в лес за ягодами и грибами. «Помнишь, мать, как вот на этой полоске около 3 дубов, когда мы с тобой жали, я разрезал себе мизинец?» «Помню, сынок. Матери всегда помнят о том, что было с их детьми. Плохо поступают дети, когда они забывают своих матерей». «Со мной, мать, этого не случится», — твердо сказал я. Когда мы с дядей Сергеем сели в поезд, полил проливной дождь. В вагоне стало темно. Одна сальная свечка едва освещала узкий проход вагона 3-го класса. Поезд тронулся, за окном замелькали темные очертания лесов и огоньки далеких деревень. Раньше мне не приходилось ездить в поездах, и я никогда не видел железной дороги. Поэтому поездка эта произвела на меня огромное впечатление. Проехали станцию Балабаново. Вдруг вдали показались какие-то ярко освещенные многоэтажные здания. «Дядя, что это за город?» — спросил я у пожилого мужчины, стоявшего у окна вагона. «Это не город, паренек. Это Наро-Фоминская ткацкая фабрика Саввы Морозова. На этой фабрике я проработал 15 лет», — грустно сказал он. «А вот теперь не работаю». «Почему?» — спросил я. «Долго рассказывать.